51. Времена пришли.
«Все просто. Убить нас», — сказал командор.
«Убить вас?» — воскликнул я.
«Да. Проткнуть нас по примерам тех картин. Убийств командоров».
«Чтобы я проткнул вас мечом? Я не ослышался?»
«Нет, все так. К тому же у нас мечи с собой суть. Самые настоящие, как мы уже говорили, если порезаться, хлынут крови. Мечи не суть большие, но и мы невелики. Хватит и таких».
Стоя у изножья кровати, я смотрел прямо на командора. Собирался было что-то сказать, но не нашел подходящих слов. Просто бессловесно оторопел. Томохико Амаде, все так же неподвижно лежа на кровати, повернулся лицом в сторону командора, но видел он его или нет, оставалось непонятно. Командор сам выбирал тех, кто способен его видеть. Я мало-помалу пришел в себя и спросил. «То есть, если я закалю вас этим мечом, то узнаю, где находится Мария Акигава?»
«Нет, если быть точными, то не суть вполне так. Вы, судари наши, убиваете нас здесь, стирайте, так сказать, нас с лиц земель. И вереница вызванных сим последствий в конечных итогах приведет вас, судари наши, к ним».
Я попытался понять, что это может значить. «Я не знаю, что уж там за вереница, но как мне убедиться в том, что все сложится так, как вы предполагаете? А вдруг я вас убью, а после все пойдет не по плану, и так ваша гибель окажется напрасной?» Командор резко вздернул правое веко и посмотрел на меня. Очень похоже делал Ли Марвин в фильме «Выстрел в упор», хладнокровно и невозмутимо. Не думаю, правда, что командор смотрел «Выстрел в упор». Он сказал:
«Все так. Вы, судари наши, правы. Не исключено, что на самих делах все пойдут не как по цепочкам. Ведь все, что мы вам толкуем, возможно, всего лишь предположение, наши рассуждения. Возможно, слишком много сих возможно. Но, откровенно говоря, других способов больше не суть. Ни одних выбирать не суть приходится».
«Но если я вас убью, значит, для меня вы умрете? И потому исчезнете из моей жизни навсегда?»
«Именно. Идеи мы. Для вас, судари наши, насем и спустят свои духи. Для идеи то будут смерти, одни из мириад. Тем не менее, сие, вне сомнений, будут одни отдельно взятые смерти».
«Если убить одну идею, мир от этого не переменится навсегда».
«Еще как переменится», — сказал командор и опять дернул веком, как герой Ли Марвина. «А как вы хотите? Если стирать с лиц земель отдельные мысли, а миры при всем останутся неизменными, какие тогда смыслы в таких мирах? Какие тогда смыслы в таких идеях?»
«То есть вы считаете, мне нужно вас убить ради каких-то перемен в этом мире?»
«Вы, судари наши, вызволили нас из склепов, и вот теперь нас необходимо убить. Если сие не сделать, круги не замкнутся. Открытые круги необходимо где-то замкнуть. Других выборов не суть».
Я посмотрел на Томохико Амаду, все так же лежавшего на кровати. Его взгляд, насколько я заметил, был обращен прямиком на сидевшего в кресле командора. «Господин Амада вас различает?»
«Да, понемногу мы должны стать им видны», — ответил командор. «Пожалуй, они постепенно начинают различать наши речи и вскоре уже будут понимать их смыслы, собрав в кулаки все оставшиеся у них силы духов и тел».
«Что он хотел, по-вашему, изобразить на картине убийства командора?»
«О сём не нам судить, и лучше спрашивать не у нас, а прямо у них самих», — ответил командор. «Разы уж авторы и прямо у вас перед глазами».
Я вернулся в кресло, на котором сам недавно сидел, и заговорил, стараясь поймать взгляд лежавшего на кровати старика. «Господин Амада, я нашел картину, которую вы прятали на чердаке. Ведь вы же ее прятали, да? Судя по плотной упаковке, вы, похоже, не хотели никому показывать эту картину. Но я снял упаковку. Вам это может показаться неприятным, но я не смог сдержать свое любопытство. И обнаружив, что убийство командора — прекрасная картина, с тех пор я не могу отвести от нее глаз. Она поистине прекрасна. Заслуживает того, чтобы считаться вашим шедевром. Пока что о ней знаю только я. Даже Масахико ее не показывал. А кроме меня эту картину видела только Мария Акигава, одна 13-летняя девочка. Но вчера она куда-то пропала». Здесь командор предостерегающе поднял руку.
«Дайте им передохнуть, судари наши. В их ограниченные мозги за одни разы многие не поместятся».
Я умолк и вгляделся в лицо старика. Что из моих слов пробилось к его сознанию, определить я, конечно, не мог. Лицо его по-прежнему ничего не выражало. Но если заглянуть в его глаза поглубже, там, как и прежде, виднелся некий огонек. Проблеск, как от лезвия перочинного ножика, упавшего на дно глубокого омута. Я медленно, очень членораздельно продолжал. «Вот мне интересно, зачем вы написали эту картину? Ведь она совсем не похожа на те картины Нихонга, что вы писали раньше. Ни темой, ни средствами, ни композицией, ни стилем. Сдается мне, в этой картине заключено какое-то ваше глубокое личное послание. Какой смысл несет она в себе? Кто кого убивает? Командор? Он кто? И кто таков убийца Дон Жуан? И что такое странный бородатый мужчина с длинным лицом, который высовывает голову из подземелья в левом углу полотна?» Командор опять поднял руку, чтобы прервать меня. Я замолчал.
«Хватит вопросов», — произнес он. «Дайте времена, чтобы сказанные проникли в сознание этих людей».
«Он мне на них ответит? Ему хватит на это сил?» Командор покачал головой.
«Нет, скорее всего, ответов не суть будет. Столько сил в запасах у этих людей не суть».
«Зачем тогда вы заставили меня их задать?»
«Вы, судари наши, задали не суть вопросы. Вы, судари наши, просто объяснили. Те факты, что, обнаружив на чердаках картинки убийств командоров, вы открыли их существование. Сие суть первые этапы. С них вам и нужно начинать».
«Тогда что будет на втором этапе?»
«Разумеется, вы, судари наши, нас убьете».
«А третий будет?»
«Должны быть суть, конечно же».
«И в чем он заключается?»
«А вы что, судари наши, пока не догадываетесь?»
«Нет»,
— командор сказал. «Мы воспроизведем здесь суть аллегории этих картинок, вытянем длинноголовых, приведем сюда, в сии комнаты, и тем самым вы, судари наши, вернете Мария Акигаву».
Я на время лишился дара речи. Я не понимал, с каким миром вообще связался.
«Сие, конечно, не суть просто», — со значением произнес командор. «Однако сделать вам сие придется. Для сего нас решительно необходимо будет убить».
Я ждал, когда мои слова достигнут сознания Томохико Амады. На это потребовалось время, а пока мне предстояло рассеять несколько томивших меня сомнений. Почему Томохико Амада и после войны продолжал молчать о тех событиях в Вене? Ведь тех, кто затыкал ему рот, уже не стало. Командор ответил.
«Их любимых девушек безжалостно убили нацисты. Убивали их, не торопясь, после длительных пыток. Также уничтожили всех его товарищей. Их попытки завершились, не успев начаться. Еле как уцелели только они одни, и то из политических соображений. Инциденты оставили в их сердцах глубокие раны. Их самих тоже арестовали. Они провели 2 месяца в застенках гестап, где их тоже жестоко пытали. Пытки проводили аккуратно, чтобы не до смертей и без следов на телах, но весьма последовательно и с применениями насилий. Садистские пытки, от них рвались нервы, судари наши. И действительно, в итогах у них внутри что-то умерло. Позже их принудительно выслали в Японии, заставив хранить молчание об этих событиях.
А незадолго до этого покончил с собой младший брат Томохико Амады. Совсем еще молодой, но, видимо, на нем сказалась душевная травма, оставленная войной. После захвата Нанкина он вернулся на родину, демобилизовался и сразу же свел счеты с жизнью. Так?
Да. Такими образами Томохико Амады в жестоких вихрях исторических событий потеряли всех своих близких людей, одних за другими. И сами получили глубокие душевные раны. В них укоренились злость и печаль. А еще бессилие и отчаяние, ведь идти против целых светов тщетно. Также они маялись в душах, что остались в живых только они одни. По этим самым причинам, хоть и не суть было боли преград, какие затыкали им рты, они и не подумывали рассказать о венских событиях. Точнее, не могли о них говорить.
Я посмотрел в лицо Томохико Амады, но не увидел на нем ни малейшей реакции. Можно было только догадываться, слышал ли он наш диалог. Я сказал. И вот в какое-то время, когда конкретно я не знаю, Томохико Амада создал произведение под названием «Убийство командора». То, о чем он не мог распространяться, он перенес на аллегорическую картину. Больше ничего сделать он не мог. Это выдающаяся, очень мощная работа.
И все, чего они смогли добиться сами, они заставили реализоваться на этих картинках, так сказать, замаскированно, как события, которые пусть и не случились, но могли произойти.
Однако в итоге готовую картину он, не публикуя и нигде не выставляя, спрятал на чердаке, предварительно хорошенько упаковав, — подхватил я. Ведь для него все это по-прежнему оставалось ярким воспоминанием, пусть и в значительно видоизмененной аллегории, верно?
Именно. Сие были суть чистые экстракты их живых душ. И вот, в одни из дней эти картинки обнаружили вы, судари наши.
Выходит, началом всему, что происходит вокруг меня, стало то, что я вынес на свет эту картину и тем самым разомкнул круг. Командор, ничего не ответив, лишь развел руками. Чуть позже на лице Томохико Амады проступил заметный глазу румянец. Мы с командором внимательно наблюдали, как меняется выражение его лица. По мере того, как к нему возвращался цвет, огонек, таившийся в глубине его зрачков, словно сговорившись, тоже мало-помалу вынырнул на поверхность. Как будто неспешно всплывает, привыкая к перемене давления, долго работавший на глубине водолаз. А слабая пелена, прикрывавшая зрачки старика, становилась все тоньше и тоньше, и вскоре глаза его уже смотрели ясно. Передо мной была уже не ссохшаяся немощная мумия, не старик на пороге смерти. В глазах плескалось желание подольше задержаться на этом свете, хотя бы на миг.
«Они собирают остатки сил», — сказал мне командор. «Пытаются вернуть свои сознания, насколько сие можно. Однако вместе с теми, как возвращаются сознания, возвращаются и физические боли. Их тела выделяют особые вещества, чтобы снять физические боли. От их действий люди могут тихонько испустить духи, особо не мучаясь. Однако стоит вернуться с сознанием, как тут же вернутся и боли. Но даже так старики изо всех сил стараются прийти в себя. Как больно бы им ни было суть, им придется кое-что выполнить здесь и сейчас».
И как бы подтверждая эти слова командора, По лицу Томохи Коамады постепенно расползлась гримаса боли. Он вновь почувствовал сейчас, что его тело подточено и разрушено старостью, а органы его вскоре перестанут работать. Как ни крути, это неизбежно. Время его жизненной системы вскоре истечет. И видеть его в таком состоянии было жалко. Возможно, было бы правильнее, не предпринимая ничего лишнего, дать ему спокойно и безболезненно умереть с помутненным сознанием.
«Однако сие выборы самих Томохи Коамад», — произнес командор, словно читая мои мысли. «Как их ни жалко, сие неотвратимо».
«Масахико вернется сюда не скоро?» — спросил я командора. Тот чуть качнул головой.
«Думаем, нет. У них важные разговоры по работам, и переговоры, похоже, сильно затянутся».
Теперь глаза Томохи Коамады распахнулись шире. Глубоко впавшие на морщинистом лице, они теперь едва ли не выкатились, словно люди высунулись в окна. Он тяжело и сипло дышал, и хрип его был шершавым при каждом вдохе и выдохе. А взгляд старика был неколебимо устремлен прямо на командора. Точно, Томохи Коамада видел его, и у него на лице выступило несомненное удивление. Он пока что не верил собственным глазам и явно пока не мог осознать, что образ вымышленного персонажа его собственной картины сейчас действительно перед ним.
«Нет, все не суть так», — сказал командор, прочитав мои мысли. «Это вы, судари наши, видите нас, а Томохи Коамады сейчас видят совсем других».
«Он что, видит облик, отличающийся от вашего, который сейчас вижу я?»
«Мы же, по сути, идеи. Бывает так, что облики наши легко меняются по желаниям людей, которые нас видят».
«Каким же тогда вас видит Томохи Коамада?»
«Сие нам неизвестно. Мы, разы уж на тех пошли, всего лишь зеркала душ человеческих».
«Но когда появились передо мной, вы же специально выбрали этот облик. Ну, в смысле, командора. Не так ли?»
«Если быть точными, совсем не суть значит, что такие облики выбрали мы сами. Всем сложности причин и следствий. В результатах тех, что мы приняли облики командоров, были положены начало цепей различных событий. При всем, теми, что мы приняли облики командоров, будут положены непременные концы. Ежели объяснять согласно понятиям времен миров, в которых живете вы, судари наши, сие выйдут весьма запутанно. Но, говоря простыми языками, сие были предопределены заранее».
«Если считать, что идея — зеркало души, господин Амада видит то, что хочет увидеть сам?»
«Они видят тех, что им надлежит там видеть», — поправил меня командор. «Или же, видя сие, может, чувствуют дикие боли. Однако сие они увидеть должны. Под занавесы жизни».
Я еще раз посмотрел на лицо Томохи Коамады и заметил, что к изумлению у него на лице примешалось глубокое отвращение. И да, невыносимая боль, причем не только физическая, вернувшаяся к нему вместе с сознанием, то была скорее глубокая душевная боль его самого. Командор сказал:
«Они собрались с последними силами и пришли в сознание, чтобы увидеть наши облики. Вопреки острым болям, они пытаются еще разы вернуться в свои молодости».
Лицо Томохи Коамады покраснело совсем. В его сосуды вернулась горячая кровь. Мелко дрожали тонкие потрескавшиеся губы. Дыхание то и дело сбивалось, старик начинал задыхаться. Морщинистыми длинными пальцами он отчаянно цеплялся за простыню.
«Ну что ж, соберитесь с духами, судари наши, и убейте нас, пока их сознания связаны воедино», — произнес командор. «Советуем поторопиться, сии состояния у них вряд ли продлятся долго».
И командор легким движением вынул из ножен меч. Его клинок длиной сантиметров 20 выглядел очень острым. Короткое, но тем не менее смертоносное оружие, способное отнять у человека жизнь.
«Ну что, вот вам мечи, судари наши. Давайте, вонзите их в нас», — сказал командор. «Воспроизведем здесь сейчас сцены, что были на той картинке. Давайте быстрее, нечего мешкать».
Я не в силах решиться, попеременно смотрел то на командора, то в лицо Томохико Амады. С трудом разобрать я мог одно. Томохико Амада в чем-то очень остро нуждается, а командор непоколебим в своем решении. И между ними один я колеблюсь, не зная, как быть. Я слышал, как филин машет крыльями, как звенит среди ночи бубенец. Все где-то связано между собой.
«Да, все где-то связаны», — сказал командор, прочитав мои мысли. «И от сих связей вам, судари наши, никуда не деться, никуда не сбежать. Ну что, соберитесь и убейте нас. Не суть чего чувствовать угрызение совести. На то воли Томохико Амад. Сделайте вы, судари наши, сие, и Томохико Амады будут спасены. Сделайте здесь сейчас те, что должны были произойти с ними. Времена пришли, только вы, судари наши, можете напоследки спасти им жизни».
Я встал и направился к креслу, в котором сидел командор. Взял в руки вынутый им меч. Я был уже не в состоянии судить, что правильно, а что нет. В мире, где отсутствует пространство и время, не существует даже ощущения вперед-назад, вверх-вниз. И там я ощутил, что как личность перестал быть самим собой. Там я потерял с самим собою связь. Взяв в руки меч, я понял, что эфес его для меня слишком мал. Меч был миниатюрным, его сделали под руку карлика. Пусть он и остер, зарезать командора, держа в руке такую короткую рукоять, было почти невозможно. Этот факт меня слегка успокоил. «Этот меч для меня маловат. Я не смогу ничего им сделать», — сказал я командору.
«Вот как!» —
воскликнул командор, еле заметно вздохнул.
«Что ж тут поделать? Придется пренебречь еще одними деталями картинок и взять другие средства».
«Другое средство?» — командор показал на шкафчик в углу комнаты.
«Откройте верхние выдвижные ящики».
Я подошел к шкафу и выдвинул верхний ящик.
«Там должны быть ножи для раздела рыб», — сказал командор.
Выдвинув ящик, я действительно увидел нож. Он лежал поверх аккуратно сложенных полотенец для лица. Тот самый, что Масахико Амада привез с собой, чтобы разделывать леща. Увесистое лезвие длиной 20 сантиметров аккуратно и остро наточено. Масахико с юности понимал толк в инструменте и, разумеется, держал ножи в порядке.
«Ну, теперь зарежьте нас сими ножами со всех махов», — произнес командор. «Мечами, ножами, какие разницы? Воспроизведем здесь сейчас те сцены с картинок убийства командоров. Главные — побыстрей. Времен не суть много».
Стоило мне взять в руки нож, как я ощутил его массивную тяжесть, будто он был сделан из камня. В ярких лучах солнца, лившихся в окно, лезвие сверкало холодящей белизной. Выходит, нож Масахико Амады, пропав из моей кухни, дожидался моего приезда здесь, в выдвижном ящике, и Масахико в итоге наточил это лезвие для своего отца. Похоже, мне никак было не избежать своей судьбы. Так и не в состоянии решиться, я все же зашел за спину сидевшему в кресле командору и поудобнее сжал нож в правой руке. Томохико Амада все так же лежал на кровати и, распахнув глаза, смотрел на меня, словно у него на глазах разворачивалось великое историческое событие. Рот у него открылся, виднелись пожелтевшие зубы и язык с белым налетом. Язык этот медленно шевелился, пытаясь придать форму каким-то словам. Вот только вряд ли эти слова кто-то на всем белом свете услышит.
«Вы, судари наши, совсем не суть люди агрессивные», — произнес командор, как бы порицая меня. «Нам сие прекрасно, очень прекрасно известно. Вы, судари наши, в общем-то, созданы совсем не суть для тех, чтобы убивать людей. Однако бывает, что ради спасения чего-то очень важных, или же для высоких целей, людям приходится делать неприятные вещи. И сейчас как разы такие случаи. Ну давайте же, убейте нас! Мы не крупные, сопротивляться не станем. Ну какие-то там идеи, подумаешь? Надо лишь вонзить лезвие в сердца, дела нехитрые».
Командор показал маленькими пальцами то место, где у него сердце. Подумав о сердце, я не мог не вспомнить про сердце сестры. Я хорошо помнил те дни, когда ей делали операцию в университетской больнице. Она была сложной и уникальной. Спасти больное сердце человека — непростая работа. Для нее требуется несколько специалистов и очень много крови. А вот разрушить его — дело нехитрое. Командор сказал.
«Ну, вряд ли сейчас стоит думать о сём. Чтобы вернуть Мариаки Гаву, вам, судари наши, все равно придется сие сделать, хотите вы того или нет. Уж поверьте нам, отбросьте сомнения, отключите сознание. Только глаза чур не закрывать, смотрите в оба».
Я замахнулся ножом со спины, но ударить им командора так и не смог. Пусть для идеи это и не более, чем одна из мириад смертей, мысль об этом ничего для меня не меняет. Все равно придется уничтожить жизнь, которую я вижу перед собой. И разве это не то же самое, что в Нанкине приказал Цугухи Коамаде молодой офицер?
«Нет, не суть те же», — сказал командор. «В наших случаях мы требуем сие сами. Требуем, чтобы убили нас самих. Сие смерти ради возрождений». «Ну, соберитесь уже с духами, судари наши, и замкните круги!»
Я закрыл глаза и вспомнил, как душил женщину в интим-гостинице на севере страны. Конечно, то было понарошку. По ее просьбе я слегка сдавил ее шею, лишь так, чтобы не придушить на самом деле. Однако в итоге все равно не смог делать это столько, сколько она сама того хотела. Еще немного, и я задушил бы ее по-настоящему. Тогда, на кровати, в той интим-гостинице, я на миг открыл в себе глубокий гнев, которого прежде за собой не припоминал. Чувство это, как окровавленная грязь, закружилось у меня в груди большим черным-причерным водоворотом и неумолимо приближалось к настоящей смерти.
«Я точно знаю, где и что ты делал», — сказал мне тот мужчина.
«Ну давайте же, судари наши, всаживайте сии ножи», — опять сказал командор. «У вас, судари наши, сие должны получиться. Ведь вы убьете не нас. Вы здесь сейчас убьете своих злодеев-отцов. А убив злодеев-отцов, дадите землям напиться их кровями».
«Мой злодей-отец? А это еще откуда?»
«Кто для вас, судари наши, суть злодеи и отцы?» — осведомился, прочитав мои мысли, командор. «Вы только что должны были их видеть, не так ли?»
«Не смей меня рисовать дальше», — сказал тот мужчина.
И, выглядывая из темного зеркала, погрозил мне пальцем. Эти пальцы, будто острие ножа, вонзились мне в грудь. И вместе с этой болью я машинально затворил свое сердце. Открыл глаза шире, отогнал все мысли, как это делал Дон Жуан при убийстве командора, спрятал поглубже свои чувства, убрал с лица всякое выражение и разом обрушил нож. Его острый клинок вонзился в маленькое сердце, прямо туда, куда показывал командор. Я ощутил, как нож входит в живую плоть. Сам командор ничем не выказал, что сопротивляется. Он лишь корчился, хватаясь пальцами маленьких рук за пустоту, и больше никаких движений не производил. Однако его съежившееся тело, как будто сжав в кулачок последние силы, пыталось избежать подступающей смерти. Командор — идея, но плоть не идейная. Это плоть, которую идея позаимствовала. И уж она-то никак не собиралась принимать смерть спокойно. У плоти своя плотская логика. Мне нужно силой сдержать это сопротивление плоти и добить ее окончательно. Командор сказал «убей нас», но на самом деле я убил плоть кого-то другого. Мне хотелось все бросить и бежать прочь из этой комнаты, однако в моих ушах не унимался голос командора.
«Чтобы вернуть Мария Акигаву, судари наши, вам все равно придется это сделать, хотите вы того или нет».
Поэтому я еще глубже вогнал лезвие ножа в сердце командора. Я привык доводить начатое до конца. Острие ножа пронзило насквозь его щуплое тело и вышло наружу из спины. Белое одеяние обогрилось. На моих руках, сжимавших рукоять ножа, теперь тоже была свежая кровь. Она, однако, не брызнула фонтаном, как на полотне убийства командора. Я старался уверить себя, что все это видение. Я убиваю, но это всего лишь иллюзия, не более чем символический акт. Но все же я прекрасно понимал, что никакая это не иллюзия. Пусть и символический акт, но убиваю я никак не видение. Вне всяких сомнений я убиваю чью-то живую плоть. Маленькое, всего каких-то 60 сантиметров, фантастическое тело, рожденное кистью Томохи Куамады, было намного живучее, чем могло показаться. Лезвие ножа, которое я сжимал в руке, проткнуло кожу, сломало несколько ребер, пронзило крохотное сердце и вонзилось в спинку кресла. Какая же это иллюзия? Томохи Куамада, распахнув от удивления глаза шире прежнего, смотрел, что происходит у него перед самым носом. На зрелище того, как я закалываю командора. Нет, даже не так. Тот бедолага, которого я убивал для него, Томохи Куамады, не командор. Кого же тогда он видит? Высокого нацистского чина, на которого он готовил покушение в Вене? Или того молодого офицера, который в Нанкине передал свой меч его младшему брату, заставляя того отсечь головы трем пленным китайцам? Или же нечто еще радикальнее, то, что породило их всех, некое злодейское нечто? Конечно, мне это было неизвестно, а уловить на его лице хоть какое-то подобие эмоции мне не удалось. Все это время рот Томохи Куамады не закрывался, но губы его не двигались. Лишь заплетающийся язык продолжал свои тщетные попытки придать форму каким-то словам. Вскоре командора покинули силы, обвисли шея и руки. Все тело его стремительно потеряло упругость и начало оседать, как марионетка, у которой обрезали нити. Но я все равно продолжал еще глубже вонзать нож в его сердце. В палате ничто не двигалось, все превратилось в живую картину смерти. И так длилось долго. Первым признаки жизни подал Томохи Куамада. Вскоре после того, как командор потерял сознание и обмяк, старик, похоже, истратил последние силы на поддержание сознания в себе. Как бы сказав, «Все, что мне требовалось увидеть, я увидел». Он глубоко выдохнул и сомкнул глаза. Неспешно и значительно. Так опускают жалюзи на высоких окнах. Рот оставался открытым, но вязкого языка в нем уже не было видно, лишь торчали в ряд неровные пожелтевшие зубы, напоминая собой штакетник заброшенного дома. Лицо его больше не кривилось от мучений, острая боль прошла, и на нем проступило выражение мирного покоя. Похоже, он вернулся в свою кому, тот безмятежный мир, без сознания и боли. И я порадовался за старика. Тогда я, наконец, ослабил руку и вынул нож из тела командора. Из открытой раны фонтаном хлынула кровь, примерно так же, как на полотне убийства командора. Сам командор же теперь, будто утратив мою поддержку, бессильно обмяк в кресле. Глаза его были широко распахнуты, рот отчаянно искривлен от боли, скрюченные пальцы словно царапали воздух. Жизнь полностью покинула его, и только кровь собиралась на полу в красно-черную лужу. Столько крови для такого крохотного тела. И вот командор, вернее, идея в облике командора, скончался. Томохико Амада вновь глубоко заснул. Сознание в этой палате не утратил один я. Стояла, остолбенев, рядом с тельцем командора, сжимая в правой руке окровавленный нож Масахико Амады. До моего слуха должно было доноситься лишь собственное учащенное дыхание. Однако это было не так. Уши мои улавливали и другое тревожное движение, и я его не столько слышал, сколько ощущал. Командор некогда велел мне прислушиваться, и я послушно навострил слух. «В этой палате что-то есть. Здесь что-то двигается». С окровавленным ножом в руке я так и стоял, не меняя позы, лишь украдкой водил по комнате взглядом. Краем глаза, глянув туда, откуда мне послышалось движение, в углу у дальней стены я заметил фигуру. То был длинноголовый. Зарезав командора, я выволок длинноголового в этот мир.